В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Проект несбывшихся надежд. Правительство Грузии предпринимает очередную попытку вдохнуть новую жизнь в Анакле.
Фактически, Запад отвернулся от проекта Анаклия, и он будет передан Китаю. Вся политика грузинской мечты построена на концепции, что потеряли американцы в Черном море, на этом прихотливом тезисе Бедзина и Иванишвили.
Спасти гражданина Парцхаладзе. В Тбилиси оппозиция выступает против попытки власти прикрыть экс-генпрокурора. Зерно раздора и согласия. Почему ссорятся Украина и Польша? Все это, а также приговор по делу о жилищной тяжести в Абхазии, итоги недели среди тычания, гость недели и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, расскажет Демис Паландов.
Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Вашингтоне накануне, заявил, что Соединенные Штаты передадут Киеву небольшое количество дальнобойных ракет «Атак-МС». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе США. Газета Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что США близки к решению о передаче Украине ракет. Источники не знают, когда будет объявлено о решении и когда ракеты могут быть переданы Украине. В очередном пакете американской военной помощи Украине, о котором было объявлено вчера, ракет «Атак-МС» нет. Официальная администрация США пока не комментировала сообщения СМИ. Зеленский и украинская сторона также не давала комментариев. Украина уже долгое время просит Соединенные Штаты о поставках этих ракет с радиусом действия до 300 километров. Поставка таких ракет означала бы, что потенциальными целями ударов могли бы быть российские объекты практически на всей оккупированной территории Украины, включая аннексированный Крым. Источники СМИ подтверждают, что в Вашингтоне нет единства по вопросу поставок этих ракет. Их в арсенале США не так много. Кроме того, некоторые опасаются, что их поставка может привести к дальнейшему обострению американо-российских отношений. Washington Post уточняет, что могут быть поставлены ракеты с кассетными боевыми частями. Украина применяет на фронте британские ракеты Storm Shadow с радиусом действия более 100 километров. Речь идет о ракетах типа «воздух-земля». Для их применения необходима авиация. Пусковыми установками для «Атак-МС» является система залпового огня «Хаймарс», которая уже есть на вооружении Украины. По штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе нанесли ракетный удар. Минобороны России вначале сообщила о гибели одного военнослужащего, но потом заявила, что военный не погиб, а пропал без вести. Гражданская инфраструктура и люди на улице не пострадали, утверждает российский губернатор города Михаил Развожаев. По сведениям телеграм-канала 112, в результате атаки 6 пострадавших, информация продолжает уточняться. Минобороны утверждает, что удар нанес киевский режим. Развожаев, что враги. Возле театра имени Луначарского упал осколок. При обнаружении подобных элементов Развожаев попросил звонить в экстренные службы и не выкладывать фото и видео. Ранее местные жители уже опубликовали несколько фото и видео, на которых виден столб дыма в центре города. Обломки в результате удара разлетелись на сотни метров. На место едет большое количество скорых. Полицейские просят покинуть центральные улицы Севастополя, сообщает ТАСС. В социальных сетях появились фотографии, как утверждается, поврежденного штаба. Центр города был перекрыт.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейская комиссия намерена в октябре рекомендовать ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом Еврокомиссия может в качестве промежуточных шагов потребовать от Украины прогресса в ряде областей, в частности, в борьбе с коррупцией. В прошлом году ЕС определил 7 критериев, которым должна соответствовать Украина для начала переговоров. Власти Украины признают, что не все эти требования к октябрю будут выполнены. Украина получила официальный статус кандидата в члены ЕС осенью прошлого года наряду с Молдовой. Многие наблюдатели рассматривали это решение, в том числе как знак поддержки Украины перед лицом агрессии со стороны России. Начало формальных переговоров о вступлении в ЕС не менее серьезный шаг. Как правило, между получением страной статуса кандидата и началом переговоров проходит немало времени. Например, Северная Македония стала кандидатом в 2005 году, а переговоры начались только в 2022 году. В случае, если Еврокомиссия даст рекомендацию начать переговоры с Украиной, это решение должны одобрить лидеры стран ЕС на саммите в декабре. Как подчеркивает Bloomberg, пока нет уверенности, что согласие дадут все лидеры. В частности, не ясна позиция Венгрии, у которой напряженные отношения с Украиной. Более 80 человек задержаны в пятницу на уличных протестах в Ереване. Демонстранты требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна. Они пытались заблокировать вход в здание правительства, чтобы не допустить туда депутатов и чиновников. Среди задержанных сын второго президента Армении Левон Кочарян. По сообщению его адвоката, Кочарян был избит полицейскими при задержании, его увезли в больницу. Также был задержан один из лидеров протеста, бывший оппозиционный депутат Андроник Теванян. Его уже отпустили из отдела полиции. Демонстрации в Ереване продолжаются четвертый день. Они начались после того, как правительство Армении согласилось на перемирие в Нагорном Карабахе на условиях Азербайджана. По этим условиям непризнанная республика лишается автономии и переходит под полный контроль Азербайджана. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Никол Пашинян ушел в отставку, а Нагорному Карабаху была предоставлена военная и гуманитарная помощь.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще вернется к нам в студию в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинской мечте не удается снизить накал политических страстей, разгоревшихся из-за скандала вокруг бывшего генпрокурора Атара Парцхаладзе. С требованием его арестовать гражданские активисты и оппозиционеры устроили сегодня акцию протеста у здания парламента. По этому же поводу в тбилисском Сакребуло подрались депутаты. Во второй половине дня СГБ сообщила, что опросила бывшего генпрокурора, и при этом стало известно, что президент Саламе Зурабишвили все еще не лишила гражданства Грузии Парцхаладзе. Тему продолжим. Мзия Паисишвили.
Агентов России просим разойтись. В противном случае против вас будут применены международные санкции. С плакатами подобного содержания и призывами «Арестуйте российского агента Парцхаладзе», а также в сопровождении соответствующих фонограмм, пара десятков участников акции протеста с 11 часов утра расположились сегодня у входа здания парламента. Они явно старались создать максимальный дискомфорт депутатам грузинской мечты и приглашенным в парламент министрам внутренних дел Вахтангу Гомелаури и экономики Ливану Давиташвили. Организаторы акции устроили стенд позора бывшему генпрокурору Парцхаладзе, разместив на нем кроссовки, как напоминание о том, что в свое время у него были проблемы с германскими правоохранительными органами из-за кражи обуви этого вида. Но статья о мелком хулиганстве теперь безобидное пятно в биографии Парцхаладзе, которого Госдеп США 14 сентября внес в санкционный список как грузино-российского олигарха с тесными связями с ФСБ, обеспечивающего влияние России на грузинское общество. То, как грузинская мечта стала выгораживать бывшего генпрокурора, позволив ему срочно переписать имущество на сына, как Нацпак издал специальный указ не арестовывать счета Парцхаладзе, для пришедшего на акции протеста лидера ДРО Элена Хоштария, стала наглядной демонстрацией тесных связей с ФСБ не только одного частного лица Парцхаладзе, а всей власти. Парцхаладзе – агент России, а по ответным действиям грузинской мечты на санкции США видно, что агентами России являются все в Минюсте, в Нацбанке, вот в этом парламенте, СГБ, МВД, кто покрывает российского агента. В другой нормальной стране Парцхаладзе не укрывался от санкций, а сидел бы в тюрьме. И это приговор не только Парцхаладзе, а всей грузинской мечте. Среди участников акции протеста был и исполнительный директор НПО «Восточноевропейский центр многопартийной демократии» Леван Цуцкеридзе. Он считает, что общество не должно закрывать глаза на случай Парцхаладзе, который, как выяснился накануне, с нарушением закона имеет гражданство России, а после ухода с поста генпрокурора сколотил огромный капитал в виде недвижимости и доли в бизнес-компаниях. Не только грузинская политическая элита, но и в целом гражданское общество сегодня должны поднять голос против продажной политики, против того, что Грузию превратили в прачечную для отмывания денег российских агентов. Если по этому поводу в самом парламенте депутаты сегодня обошлись от физического противостояния, его не смогли избежать депутаты тбилисского Сакребулу, расположенного недалеко от здания парламента. Там пришлось даже прервать заседание, когда депутаты нас движения грузинской мечты решили аргументировать силой. Но самым запоминающимся оказался выступление оппозиционного депутата Нино Цуладзе. Держа в руках раскрашенные листы в виде купюр, она обратилась к депутатам грузинской мечты. «Я сегодня принесла вам российские рубли с изображением падких на них лидеров, депутатов грузинской мечты. Вот это ваш любимый Иракли Кобахидзе, Шалва Папуашвили. Вот, посмотрите, это Иракли Гарибашвили. Вы, власть грузинской мечты, являетесь коллективными рублями, которые за рубли продали национальную безопасность и создали угрозу интеграции Грузии в Евросоюзе». Не обращая внимания на попытки перебить ее, закончила свою мысль оппозиционер Цуладзе. В отличие от депутатов Сакребулу, у парламентских оппозиционеров высказаться по поводу Парцхаладзе сегодня не получилось. Формат «час министра» не позволил им задавать министрам вопросы не по теме. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури был вызван по поводу трагедии в Шови, а министр экономики Леван Давиташвили по вопросу порта Анакли. Но и здесь оппозиционные депутаты обвинили представителей власти в проведении российских интересов и сворачивании североатлантического курса страны. В ответ депутаты грузинской мечты обвиняли оппозицию в попытке устроить революцию и свергнуть власть, а значит помешать европерспективам страны. Уже в коридоре лидер фракции партии власти Маму Камдинерадзе обвинил в деструктивности заодно с оппозицией и президента Саломе Зурабишвили. Она, оказывается, еще не подписала направленное ей еще вчера Минюстом постановление о прекращении гражданства Грузии от Тара Парцхаладзе. Именно грузинским гражданством Парцхаладзе мечта защитила бывшего генпрокурора от распространения санкций США на его счета и имущество, а времени, которое понадобилось Минюсту для установления законности двойного гражданства Парцхаладзе, оказалось достаточным, чтобы он успел оформить дарственную на все свое имущество на своего сына, что отразилось в публичном реестре. Но Маму Камдинерадзе подозрительно видит не в этом, а в другом, почему теперь президент медлит с окончательной подписью для приостановления гражданства Парцхаладзе. Возможно, президент ждет указаний, сама не может решать этот вопрос. Есть еще одна реальная версия. Они не смогли раскачать ситуацию вокруг Парцхаладзе, а теперь решили угасшую тему искусственно накалить, повысить температуру. Иначе как объяснить все это? Она в первый же день выступила и сказала, что срочно ждет документы на подпись для приостановления гражданства этого человека, а теперь она тянет с этим время. В паузе президента логику увидел депутат за Грузию Бекали Луашвили. «Прекращение гражданства не решает проблему. Это не уменьшит ни его влияние, ни состояние, нажитое политической коррупцией. Создается инструмент, чтобы в будущем такие, как Парцхаладзе и их семьи, сохранили награбленное. Прекращение гражданства выведет Парцхаладзе из зоны ответственности. Против него мы не сможем использовать механизмы парламентского контроля, создать временную комиссию для установления, что и как на самом деле будет». Как своеобразный результат общественного и политического давления расценили оппоненты власти, информацию, которую во второй половине дня подтвердила ЕСКБ, Парцхаладзе был вызван на допрос в рамках начатого расследования. По какой статье идет следствие и другие подробности дела, в том числе по поводу показаний бывшего генпрокурора, в СГБ не уточняют. О допросе Парцхаладзе стало известно от Мамукин Динарадзе, хотя ранее он как юрист недоумевал, о чем можно спрашивать человека, не имея ничего, кроме чистого листа бумаги, то есть голословными обвинениями Госдепа США о связи Парцхаладзе с ФСБ. Потому оппозиция не рассчитывает, что грузинские власти и СГБ действительно расследуют дело Парцхаладзе, если не возникнет угроза для других ответных санкций США, о которой в Вашингтоне уже ясно дали понять. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Власти Грузии в очередной раз пытаются начать строительство порта Анакли. В связи с этим объявлен конкурс. На финишной прямой остались две компании, сообщил глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. В оппозиции, впрочем, убеждены, что правительство не в состоянии сдвинуть проект с мертвой точки. Почему, выяснял Ираклий Рагвелидзе.
Еще в прошлом году было заявлено, что правительство ищет частного инвестора для строительства нового глубоководного порта Анаклия, чтобы создать в нем совместную строительную компанию, где государству будет принадлежать 51%, а частному партнеру 49%. В процессе отбора определение квалифицированных кандидатов несколько раз откладывалось. Сегодня в рамках министерского часа министру экономики пришлось отвечать на многочисленные вопросы депутатов. Инициатор обсуждения, независимый депутат Роман Гуцеридзе, поинтересовался, не планируют ли власти передать проект в руки китайской или российской компании. В ответ Леван Давиташвили впервые поделился новыми подробностями международного конкурса, проведенного в июне. По его словам, на финальный этап конкурса по строительству порта Анаклия прошли две компании из четырех претендентов. Сейчас конкурс находится на этапе подачи инвестиционных предложений.
Одна из них – швейцарско-люксембургская компания, другая – китайско-сингапурский консорциум. Это всемирно признанная группа. В течение следующих нескольких месяцев мы будем ждать предложения от сторон. Российские компании в этом конкурсе не участвовали, чтобы интересы и влияние России или любого другого государства или страны не доминировали над интересами Грузии, определена конфигурация, согласно которой государство будет иметь в проекте контрольный пакет.
По словам Левана Давиташвили, конкурсантам предоставлен срок для предоставления технического, коммерческого или финансового предложения, после чего комиссия определит победителя. По прогнозам правительства, стоимость первой фазы проекта оценивается около 600 миллионов долларов. В развернувшихся после выступления министра дебатах оппозиция высказала несколько претензий властям. По мнению Романа Гуцеридзе, проект Анаклия смело можно назвать проектом упущенных возможностей.
Это был щит, который бы построил западный, прежде всего, американский инвестор. Вице-президент, секретарь Госдепартамента не раз говорили нам, что Анаклия должна быть построена американскими инвесторами, то есть Западом. И в него не должны входить китайские компании из-за политической опасности глубокого проникновения Китая в регион. У меня была информация, что несколько европейских компаний собираются подать заявку. И я уверен, что злонамеренные действия правительства Грузии, антиукраинские, антизападные заявления, возобновление полетов с Москвой, закон об иноагентах, в конце концов, стратегический договор с КНР убедил западных инвесторов, что не стоит поддерживать отношения с властями Грузии. Фактически, Запад отвернулся от проекта Анаклия, и он будет передан Китаю. Вся политика грузинской мечты построена на концепции, что потеряли американцы в Черном море, на этом прихотливом тезисе Бедзина Иванишвили.
Заявил Гуцеридзе. Напомним, в 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что порт Анаклия поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов. По мнению лидера стратегии Агма Шенебели Георгия Вашадзе, которое он эмоционально выразил, грузинская мечта со дня прихода к власти приступила к реализации задачи по срыву проекта.
Что мы видим сегодня? Что вы сделали за прошедшие 11 лет? Вы каждый год начинаете с обещания построить Анакли. Но почему ничего не начинается? Даже бульвар, который прежние власти построили там, зарос травой. Я скажу, что вы сделали. С самого первого дня, когда вы пришли к власти вместе с Ванишвили, вы начали реализовывать российскую задачу по недопущению строительства в Грузии глубоководного порта, который был бы конкурентом для российских портов. До сих пор над Анакли висит эта красная печать. В 2017 году вы клялись, что построите порт, каждый год начинаете с обещаний строительства, и сегодня мы вновь слышим новые сказки. Потому что нужно снова обмануть людей, притворяясь, что вы что-то сделаете. Разговоры о строительстве порта Анакли – это блеф.
На критику оппозиции Левон Давидашвили отвечал, что 20 миллионов лари на развитие порта Анакли уже учтены в измененном бюджете 2023 года. Что касается полной стоимости проекта, Левон Давидашвили пояснил, что проект поэтапно будет реализовываться в течение 5 лет, и, соответственно, в бюджете будут представлены данные по той части, которая будет финансироваться государством. По мнению отстраненного правительством бывшего инвестора проекта, основателя консорциума развития Анакли Мамуки Хазарадзе, перспективы реализации проекта туманны.
Первые корабли должны были отчалить из порта Анакли в 2020 году. От государства требовалась лишь гарантия в 50 миллионов долларов. Построенный порт полностью на 100% принадлежал бы государству. Инвесторами были ведущие американские и европейские корпорации и банки. Сегодня правительство объявило, что порт будет построен в 2028 году. Государство инвестирует 300 миллионов долларов, и ему будет принадлежать 51%. Выводы делайте сами.
Написал Мамука Хазарадзе в соцсетях. Напомним, в 2020 году правительство разорвало контракт с консорциумом развития Анакли. Причиной, как утверждала власть, стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основатели консорциума Мамуку Хазарадзе Бадри Джапаридзе в 2019 году обвинили в отмывании денег. Уголовное преследование они связывались со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов. Из Тбилиси, Ираклио Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На пресс-конференции в Сухуми сегодня свое мнение по поводу претензий оппозиционно настроенных представителей общественности выступил министр иностранных дел Самопровозглашенной Республики Инал Ардзинба. А на пресс-конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в медиа-центре МИД Абхазии состоялась совместная пресс-конференция, которую дали несколько человек. Министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в частности заявил.
4 августа текущего года прошло заседание Совета безопасности Республики Абхазия, на котором обсуждалось поступающее по различным каналам, в том числе по закрытым каналам, информация. Она касается ухудшения ситуации в сфере безопасности в нашем регионе, вокруг Абхазии.
Ну а далее он остановился на том, в связи с чем, по-видимому, и состоялась пресс-конференция, что на некоторых ресурсах в интернете
обсуждаются вырванные из контекста неверно интерпретированные фрагменты с наших встреч в районах. Хочу проинформировать, что тема апартаментов вообще не входила в повестку наших встреч, и никаких оценочных суждений по этому вопросу мною высказано не было. Это были вопросы из зала, вопросы журналистов, некоторые сограждане этим интересовались, но в центре нашего внимания была внешняя политика и безопасность в текущих условиях. Что же касается оппозиции, мы находимся в постоянном диалоге с определенными представителями оппозиции. Это полезный для государства диалог, и мы уверены в важности его продолжения во благо Абхазии. Однако тиражирование вырванных из контекста фраз, попытки нагнетания обстановки некоторыми оппозиционерами, они, безусловно, не способствуют конструктивной дискуссии, что в целом не в интересах нашего государства. Вместе с тем информирую вас о том, что несколько месяцев назад некоторые представители оппозиции инициировали проведение прямого эфира на абхазском телевидении по теме внешней политики. Уважаемый Сергей Миронович, Шамба и я посетили этот эфир. Однако представители оппозиции, которые сами же инициировали этот эфир, не пришли. Хочу сообщить о том, что мы всегда готовы к таким форматам диалога, которые обеспечивают равные условия для всех участников дискуссии.
секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба развил сказанное им.
Сейчас у нас, кроме того национального духа, который мы проявили в 1992 году, есть стратегический союз с Российской Федерацией. Поэтому договор, как он у нас есть, в случае войны, стороны выступают в защиту своего союза. Это серьезная, конечно, поддержка, но, естественно, мы не хотим новой войны, потому что новые разрушения, новые жертвы. Опять возвращаться к тому, что у нас было в 1993 году, никому это не нужно. Поэтому мы должны стараться предотвратить все эти угрозы. И прежде всего для этого нам нужно наше единство, сплоченность нации. Потому что наши беды были тогда, когда мы были разобщены. Вот 19 век хороший этому пример. Когда не было единого лидера, было множество всяких мелких лидеров, которые враждовали между собой, и в конечном итоге, что произошло, трагедия.
Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия подчеркнул важность союза с Россией. Выступил также председатель политической партии Амцахара Лёсик Цугба. Затем Нал Ардзинба и Сергей Шамба ответили на вопросы журналистов. Среди них были и работы по установлению отношений с Турецкой Республикой Северного Кипра, и ситуация с документами населения восточных районов Абхазии, и возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха и создания гражданином Абхазии Роландом Ажиба культурного центра для аджарских абхазов в Батуми и госдача Пицунда и немало других. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. События в Нагорном Карабахе остаются в центре внимания и самопровозглашенной республики Южная Осетия. Зарина Санакоева спросила у цхинвальцев, что они думают о происходящем, может ли нечто подобное произойти и в Южной Осетии.
Вы следите за событиями в Нагорном Карабахе?
Я оценить конкретно и вот подробности я не знаю, конечно. Я, конечно, против всяких конфликтов. Мне это не нравится. Я бы хотела, чтобы они как-то это без войны и без насилия решили эту проблему. На нас это по-любому может повлиять, да, скорее всего, повлияет. Но я думаю, что люди как-то встревоженно к этому относятся, конечно. А конкретно, чтобы вот была война, у нас такого уже не будет. Вряд ли. Ну, это, во-первых, у нас уже государственность, и они вряд ли на нас нападут. Это уже будет конкретная война. Мы уже не часть Грузии, и они себе уже такого не позволят. Тем более Россия уже не позволит, чтобы у нас война была, и, в принципе, на них тоже надеяться. Нет, я не думаю, что это повторится. Я не думаю. Во-первых, Грузия сама не хочет войны. Значит, они не смирились с тем, что потеряли нас. Фала войны тоже они не хотят.
Я просто не могу понять. Неужели на всей земле больше нет взаимопонимания? У меня просто сердце разрывается из-за этих бедных людей. Я очень люблю и армян, и азербайджанцев. Я очень надеюсь, что на этом страдания людей закончатся, больше не будут погибать. Но не очень в это верится. Жизнь ведь одна. Люди должны любить друг друга.
Вы следите за событиями в Нагорном Карабахе?
Слежу. Слежу. Ну, думаю, что Армения вообще сама виновата, что у них так случилось. Ну, не Армения, наверное, Пашинян. И вот эти вот люди сейчас возмущаются, но если уже ваш руководитель подписал, что это участок вашего государства уходит уже другому государству, то уже там нету смысла воевать. Конечно, людей жалко, коренных людей, населения, которые там живут, армяне в частности, неизвестно, что будет с ними, потому что там же не все ушли. Там вот показывали исход армян. У нас такое повториться не может, и по одной причине, я уверена, почему. Потому что нас не просто признала Россия, у нас 95% населения, как минимум, граждане России. То есть мы практически территория России, грубо говоря. Поэтому я считаю, что такое с нами уже никак не прокатит. Возможно, будут какие-то провокации со стороны грузин. Но, как показывает практика, в последнее время они ведут себя тихо, адекватно.
Я считаю, все это потому, что людей наталкивают друг против друга. Народ против друга. Вот и все. Это именно вот так и происходит. Были все братьями и стали все почему-то врагами. Это вот, ну, чья это политика, непонятно. Ну, наверное, я так думаю, каждый догадывается. Но народы всегда же дружили. Мы же все одинаковые люди. Неважно, какая нация, неважно, какие мы. Но мы же люди, и просто жалко кого. Ну, мирный народ, естественно, простых людей, которые вообще... хотят, работают ради своих детей, они вообще не участвуют в этом. И это жалко просто простых людей, обычных простых людей.
Да, так же, как и все, да, следим за конфликтом в Нагорном Карабахе. И я почитала, что как бы армяне уезжают с Нагорного Карабаха, капитуляция, почти что уже капитуляция. И до меня не доходит, зачем нужно было столько жертв и с одной, и с другой стороны, если итог был капитуляция.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студию вернулся Демис Паландов, расскажет кавказские новости.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумелаури отчитался перед парламентом о действиях властей во время и после стихийного бедствия, произошедшего в Раче 3 августа. Свое выступление в высшем законодательном органе он начал с соболезнований семьям погибших в Шови. Во время борьбы со стихией мы потеряли сотрудников силовых структур МВД и Минобороны, майора полиции Мариана Челидзе и сотрудника Национальной гвардии Минобороны Тамура Харчилава. Их потеря – большая боль для нас. Нашей большой семьи. К сожалению, стихийные бедствия затронули и другие регионы Грузии. В Гурии погибли еще 3 человека. Я также хочу выразить соболезнования их семьям, сказал Вахтанг Гумелаури. Министр рассказал о мерах, которые предпринимались в первые минуты с начала стихийного бедствия в Шови. 3 августа катастрофа в Шови развивалась очень быстро. Огромная масса селевого потока, объем которой по первоначальной оценке специалистов по охране окружающей среды со составил около 5 миллионов кубометров, двинулась в сторону эпицентра стихии и накрыла территорию вокруг курорта Шови. Под эту массу на глубину в несколько метров под землей попали люди. На такой глубине спасти их жизни было практически невозможно. Поисково-спасательная операция, обработка такой массы земли требовали времени, рассказал он. После стихийного бедствия в ходе поисковых операций, мероприятий были обнаружены тела 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются по сей день и будут продолжаться до тех пор, пока будет существовать хоть теоретическая возможность его найти, заявил Гумелаури. Источник правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия прокомментировал информацию о возможном открытии транзита из России в Грузию. Как сообщалось ранее, с предложением об открытии дороги через Цхинвали выступили на прошедшем во Владикавказе заседании Российско-Грузинского делового совета. «Я всегда говорил и говорю, на каких условиях мы можем это принять. Нам это очень важно. Если это равноправные условия, и в этой цепи мы находимся как достойное звено, то почему нет?» Какое может быть у нас развитие в тупике? На каких условиях и кто мы в этой игре? Вот в чем вопрос, сказал собеседник телеграм-канала «Сапат» Цхинвал. По его словам, на дискуссию, которая была посвящена данному вопросу, представители юго-осетинской стороны не пригласили. Меня, конечно, удивило, что на основные обсуждения нас не пригласили. Почему не пригласили представителей правительства Южной Осетии, добавил он.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неделя в Абхазии была отмечена активизацией общественности и политических сил самопровозглашенной республики. Основным триггером стал глава МИД Инал Ардзинова. Итоги подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
Абхазская неделя отмечена выпадением власти из информационного пространства и активизацией общественности и политических сил. Главными темами недели остаются по-прежнему проект закона об апартаментах, который находится в парламенте, и оскорбительные выпады в адрес общественности со стороны министра иностранных дел Инала Арценба. Общественный активист Асида Кортуа продолжает планомерно ездить по районам и городам, собирая подписи противников принятия закона об апартаментах. На своей странице в социальной сети она ежедневно рассказывает о результатах своих поездок, благодарит людей за активную гражданскую позицию. На этой неделе она призвала противников ее акций не оказывать на нее давления, а начать альтернативный сбор подписей граждан страны, которые поддерживают президентский законопроект, и сообщила, что завершит свою акцию 2 октября. Министр иностранных дел Инала Арценба, как и ожидал, не принял приглашение к диалогу ряда общественных и политических организаций, и мероприятие прошло в его отсутствие. Его участники выражали возмущение оскорблениями министра, прозвучавшими в адрес общественности, журналиста, научных деятелей, деятелей культуры и оппозиции. Они считают, что напряженность в обществе и почву для антироссийских настроений создают власть, и в частности Инал Арценба, и требуют, чтобы министр иностранных дел занялся своими прямыми обязанностями внешней политикой. Ветеран войны и лидер партии АПСНЕ Виталий Габня, которого Инал Арценба оскорбил на встрече с общественностью Сухумского района, заявил, что ни один политик не наносил такого вреда абхазо-российским отношениям, как Инал Арценба, который пугает людей, протестующих против принятия президентского проекта закона об апартаментах. Во времена Суркова, когда он занимался Абхазией, он нанес стране существенный вред, пытаясь доказать, что абхазская государство несостоятельно. Так оценил деятельность Инала Арценба в качестве помощника Суркова Виталий Габния. Он подчеркнул, что после того, как Инал Арценба появился в Абхазии, социальные сети заполнили анонимные телеграм-каналы, которые работают на дискредитацию граждан страны. Ветеран войны, лидер общественного движения Ахетса Ахрабжани обвинил власть в том, что она идет против национальных интересов Абхазии. «Ваш сегодняшний статус – иностранный агент здесь, в Абхазии», — сказал он. Актеры, режиссеры абхазского театра Кисоу Хагба, поэты Геннадий Алами и Владимир Зонтария, представители диаспоры, принявшие участие в мероприятии, также заявили, что деятельность нынешней власти подрывает устои абхазской государственности. Тему апартаментов продолжили на следующий день представители абхазской диаспоры в Турции, которые прибыли в Абхазию для того, чтобы выразить свой протест против принятия закона, и передали подписи 2000 представителей абхазской диаспоры и 50 кавказских организаций Турции депутатам и спикеру парламента. В обращении содержится требование полного отзыва законопроекта. Они обращают внимание депутатов на то, что против законопроекта выступает широкая общественность. Ученые, юристы, экономисты, экологи, специалисты в разных областях. Перед визитом в парламент они провели пресс-конференцию, на которой призвали власти Абхазии активнее работать с абхазской диаспорой, которой не безразлична судьба исторической родины. Они отметили, что абхазов Турции отделяет от родины только море, и нет никаких препятствий для транспортного сообщения. Нужна только воля властей страны. Следующий день был отмечен брифингом представителей общественной организации ветеранов войны и молодежи «Аяйра». Они подняли актуальные вопросы, волнующие общественность, и объяснили еще раз, почему не доверяют президенту Аслану Бжани. Участник брифинга Нарсул Квиценя назвал незаконной сделкой соглашение о передаче аэропорта частному лицу и подверг критике выступления министра иностранных дел Инала Арценба. Он посоветовал министру не запугивать детей войны дронами. Кто-то печалится о потерянной Волге, а мы находились здесь, под бомбежкой. И вы нас, детей войны, пугаете, сказал Квиценя, намекая на президента Бжани, у которого во время войны украли машину в Москве. Власть молчала. На все отвечала провластная партия Амцахара. Она сделала целых 2 заявления в защиту министра иностранных дел. В одном заявлении она пыталась оправдать Инала Арценба тем, что фразы, вырванные из контекста, во втором призывала оппозицию не оскорблять министра и президента. Больше всего рассмешила фраза, связанная с призывом соответствовать нашему менталитету, которую надо было бы адресовать не оппозиции, а Иналу Арценба. Что и сделали пользователи социальной сети, хорошо освоившие ее технические возможности. Они заполнили ленту Фейсбука видеофрагментами выступлений министра, не соответствующими нашему менталитету. Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авицба, назначенный на эту должность Асланом Бжани, попытался ответить представителям абхазской диаспоры в Турции. Обвинения получились сомнительные, не согласовали сбор подписи и свою поездку с представительством, не выражают мнение всей многотысячной абхазской диаспоры. Справедливости ради надо сказать, что Ибрахим Авицба отметил, что мнение всей диаспоры и ему неизвестно. На фоне такой активности гражданского общества особенно бросалась в глаза бездеятельность власти. На президентском сайте за неделю нет ни одной информации, свидетельствующей о хоть какой-то активности президента. Правда, спутник и Апснепресс сообщили, что президент поздравил президента Южной Осетии с 30-летием независимости. Правительство на этой неделе утвердило план мероприятий на День Победы. И министр туризма Хишба рассказал премьер-министру Анквап о визите в Казахстан. Парламент провел одно комитетское заседание, на котором рассмотрено постановление об амнистии в честь 30-летия Победы, а спикер парламента поздравил своего южноосетинского коллегу с Днем Независимости. Министерство просвещения 20 сентября передало в школы учебники, а министр посетил абхазский интернат в Сухуми, где выявлены нарушения санитарных норм. А вот культурная жизнь страны накануне Дня Победы бьет ключом. Фестивали, конкурсы, концерты, выставки. В последний день рабочей недели министр иностранных дел все же провел пресс-конференцию для журналистов. Он ответил на критику в свой адрес и сообщил, что сожалеет, что был неправильно понят общественностью. И признался, что никакой взаимосвязи между принятием закона об апартаментах, пенсиями и военной помощью со стороны России не существует. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог.
Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Варшава и Киев поспорили из-за зерна. Защищающая собственных фермеров Польша не намерена идти навстречу Украине в вопросе экспорта ее злаковых через свою территорию. Киев в ответ намекнул, что Варшава играет в Московском театре. В Польше обиделись и дали понять, если Киев продолжит в том же ключе, то может лишиться одного из самых близких союзников и помощников. Но также дали понять, радоваться Кремлю тоже пока рано. Владимир Унанянц следит за интригой.
Украина и Польша не поделили зерно. Варшава крайне резко отреагировала на намерение Киева через ВТО добиться экспорта украинских злаков через польскую территорию. Президент страны Анджей Дуда назвал действия соседей попыткой утопающего схватиться за соломинку и дал понять, Варшава не даст Киеву утянуть себя на дно. Каждый, кто пытался спасать утопающего, знает, что человек, который тонет, чрезвычайно опасен. Он может утянуть на глубину. Говорят, что утопающий хватается за соломинку, но на самом деле самом деле он хватается за все, что может. Нужно ли нам действовать так, чтобы защитить себя от увечий со стороны утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы быть утопленными. И если утопающий причинит нам боль, он не получит от нас помощи.
Как тонący доprowadzi до шкоды и нас утопит, то не достанет помощи.
После российской блокады черноморских портов Украина вынуждена была отправлять большую часть своей сельхозпродукции по суше, в первую очередь через Польшу и Румынию. Однако эти страны оказались не готовы к масштабам перевозок, и значительная часть зерна, предназначавшегося для рынков Африки и Ближнего Востока, скопилась на территории Польши, обрушив цены и вызвав недовольство местных фермеров. Весной 2023 года для защиты внутреннего рынка несколько стран Евросоюза, в том числе Польша, добились временного запрета на ввоз на свою территорию украинского зерна. В сентябре Европейская комиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. Однако Польша, Венгрия, Румыния и Словакия заявили, что намерены продлить запрет. Владимир Зеленский не замедлил с ответом. Выступая в ООН, президент Украины явно сознательно пошел на обострение. Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера. Однако в Варшаве пассаж украинского лидера не оценили. Анджей Дуда отменил переговоры с Зеленским, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил под сомнение дальнейшую военную помощь Украине.
Жадного узброения на Украине с того взгляду...
Мы больше не передаем Украине никакого оружия, потому что мы сейчас сами вооружаемся самым современным оружием. Если вы не хотите проиграть, у вас должно быть все необходимое, чтобы защитить себя. Это правило, которому мы следуем.
И dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień.
Подобному развитию событий обрадовались в Москве. Зампред российского совбеза Дмитрий Медведев с удовольствием отметил, что любимые противники перегрызлись в буквальном смысле за корку черствого хлеба. В Кремле стиль бывшего президента копировать не стали, но с вектором согласились. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предрек эскалацию напряженности между Киевом и Варшавой.
Мы с вами видим, что есть определенное трение между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столица является сейчас главным средоточием русофобии. Вот. Мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем.
В Кремле при этом выразили уверенность, что кризис с Варшавой лишь начало, и Киев непременно испортит отношения и с другими европейскими столицами. Но в Польше на это тут же ответили: все вопросы с Киевом будут решены цивилизованными способами, и это никак не отразится на поддержке Украины со стороны Варшавы. Президент Дуда дал понять, и его, и премьера Моравецкого неправильно поняли, а защита собственных фермеров не подразумевает отказа от защиты соседей от последствий российской агрессии.
Слова премьера зостали зинтерпретованы наигоже, як то только было можливо.
Премьер-министр говорил о поставках вооружений в контексте того, что мы закупаем для нашей армии. Премьер-министр имел в виду, что мы не передадим Украине то, что заказали для себя в рамках модернизации польской армии. Что касается зерна, нам не безразлична эта ситуация, мы хотим помочь, и мы помогаем. Давайте, пожалуйста, не будем повышать градус, потому что этот спор касается лишь небольшой части наших отношений. Давайте не позволим этому повлиять на все остальное, потому что от этого выиграют другие.
Не будем переказывать нового оружия, которое в этой хвиле купуем в рамках модернизации польской армии для Украины.
По мнению большинства наблюдателей, изначально резкий тон Варшавы обусловлен приближающимися парламентскими выборами в Польше, которые пройдут 15 октября. И хотя правящая партия «Право и справедливость», согласно опросам, сохраняет лидерство, ей в затылок дышит гражданская платформа, а крайне правая конфедерация свободы и независимости вполне может оттянуть на себя голоса электората партии власти. Они выступают с жестких позиций относительно защиты польских фермеров от украинской зерновой экспансии. А учитывая, что в сельском хозяйстве Польши занято порядка 12% населения, голоса традиционно политически активных фермеров могут решить исход выборов. Владимир Уланянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжим тему. Нынешний кризис в отношениях Киева и Варшавы – часть вообще очень сложных и противоречивых отношений соседей. К тому же накладывается на предвыборную кампанию. О субъективном и объективном в отношениях Украины и Польши, о сиюминутном и системном в них мы говорим с гостем недели, украинским политологом Евгеном Магдой.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
В свое время были все несколько удивлены столь приветственной реакцией Польши по поводу Украины, когда началась война, ее помощью, ее готовностью помогать всем, чем только можно, без оглядки на Запад, что, может быть, и хорошо даже было для Украины. И вот теперь такой же резкий кризис. Что это за качели?
Я бы сказал, что после широкомасштабного российского вторжения позиция Польши изменилась где-то градусов на 170. Потому что там понимают, что, помогая Украине, они защищают в первую очередь себя. И, по-моему, это абсолютно очевидно для партии «Право и справедливость», и она соответствующим образом себя вела и ведет. Потому что, несмотря на нынешний кризис, польско-украинские отношения, на мой взгляд, находятся на самом высоком уровне за все время после 1991 года, когда Польша первая признала независимость Украины. Сейчас мы стали, я бы сказал, обе страны, оба общества, стали жертвами ситуации, в которой мы находились уже много лет. Ситуация связана с тем, что мы живем в мифе о том, что мы друг о друге много знаем. На самом деле нет. Польша об Украине знает больше, Украина о Польше знает меньше. То есть наше соседство, оно достаточно так мифологизированное, и поэтому мы получили вот именно такую ситуацию. Я думаю, что, в принципе, кризис этот уже сходит на нет и будет, я думаю, уменьшаться, но окончательно не исчезнет до 15 октября, до парламентских выборов в Польше, потому что они проходят под лозунгом популярного в так называемой «Народной Польше» сериала «Ставка больше, чем жизнь». «Право и справедливость» после 8 лет правления стремится сохранить свою власть, а оппоненты, соответственно, партию подвинуть от рычагов власти.
А правильно понимаю, что речь идет о тяжелой памяти, еще кроме всего прочего, которая накладывает свой отпечаток и на, собственно говоря, обывательское отношение к проблеме, и на предвыборные дела?
Дело не только в исторической памяти, хотя в польском обществе роль исторической памяти намного выше, чем в украинском, и это ни для кого не секрет. Но, например, о Волынской трагедии начали говорить в Польше практически сразу после краха коммунистического режима, и тогдашние сторонники националистических движений, что, ну, их было достаточно много в именно, как вы помните, во время распада соцлагеря, они забросили, например, цифру в 200 тысяч погибших. И эта цифра до сих пор гуляет, то есть 200 тысяч погибших на Волыни. Но окончательной верификации этой цифры на самом деле нет. Это будет длительная дискуссия, и Украине, например, не хватает понимания, что Польша борется не за количество погибших, а за возможность предать их земле по христианскому обычаю, что важно для католиков. Этот момент существует. Но ведь, понимаете, у нас достаточно, я бы сказал, замусоленная повестка дня. Ну что, Волынская трагедия, да, там, насколько Украина благодарна за помощь, насколько неблагодарна, там, какие могут быть еще возможности и противоречия. Но вот в целом, по большому счету, вот сейчас военно-техническое сотрудничество, ну, Польша как транзитный хаб, но несмотря на все громкие заявления польских политиков, я не думаю, что поток помощи через Жешу, он как-то упадет, изменится и будет сильно сокращен.
Я сильно ошибусь, если вот так вот несколько упрощаю ситуацию, скажу, что там, где отношения Украины и Польши рассматриваются в треугольнике с участием России, то там все понятно, да, там полная солидарность. Как тут России...
Конечно, конечно, но общий враг объединяет однозначно.
И это более справедливо именно для права и справедливости.
Я бы напомнил о том, что право и справедливость идет на выборы под флагом антироссийским. Ну, я бы сказал, подчеркнуто антироссийским. Но после Смоленска 2010 года, наверное, иного и быть не может. Потому что вы же понимаете роль Ярослава Качинского и, соответственно, от смерти Леха Качинского. Есть определенные четкие моменты. Поэтому тут все достаточно четко. И поэтому я думаю, что как раз гражданская платформа от ПИС получает претензии разнообразные, в том числе и в сотрудничестве с Россией, и в сотрудничестве с Германией. Это все существует, безусловно. Но я считаю, что, например, Польша и Украина должны выходить на новый прометеизм. Прометеизм — это движение 20-х годов в Польше, 1920-х, когда Польша пыталась через развитие идеи независимости народов Советского Союза его, соответственно, расшатать. Вот я считаю, что такой новый прометеизм, он мог бы быть полезным сегодня Польше и Украине, по крайней мере, как своеобразная надстройка над тем, что происходит.
Евген, некоторые ваши коллеги в Украине предостерегают от такого предвыборного взгляда на проблему Украины и Польши.
Я не думаю, что все проблемы исчезнут после 15 октября, с одной стороны. Но с другой стороны, по уже указанной мной причине, острота проблем намного выше, чем это было до этого. Ну, например, зерновой вопрос возник еще во время визита Владимира Зеленского в Варшаву в начале апреля этого года. Тогда и министр аграрной политики Польши ушел в отставку, и начался этот вопрос, потому что было интересно, как это так, что украинское зерно просто заливает польский рынок. Поэтому выборы, фактор выборов присутствует, с одной стороны, но с другой он все-таки не абсолютный.
Евген, а с зерном действительно есть проблемы?
Да, проблемы есть. Ну, потому что тут проблема не с зерном, не с тем, что там получается из него булочки или не получается.
Импортный поток, я имею в виду, конечно.
Проблема в том, что это убыток польских фермеров. А фермеры, как вы понимаете, это очень организованная целевая аудитория. И поэтому они очень, я бы сказал, важны, в том числе и для права и справедливости. И для права и справедливости, и для конфедерации. Партии «Конфедерация», которая хочет получить золотую акцию в будущем составе польского сейма.
В Украине многие, мне кажется, обоснованно упрекают Польшу в том, что, вообще говоря, вот эти проблемы с импортом и проблемы проблемы транзита по Польше, вообще говоря, техническая проблема самой Польши во многом. Она должна и может обеспечить какую-то неприкосновенность этих потоков. Это, во-первых. А во-вторых, ну, в общем, Польша получает неплохие дотации от Евросоюза по сельскохозяйственной части, и, в общем, тоже здесь есть некоторая двусмысленность. Насколько это так?
Ну, я бы сказал так, что Польша определенно чемпион в деле использования фондов Европейского Союза, фондов развития. Это правда. Но это только с одной стороны. А с другой стороны, я не верю в то, что хотя бы один зерновоз, ну даже я не говорю вагон, а грузовик-зерновоз, пересек бы польско-украинскую границу, если бы у него не было четкой определенности с его судьбой. То есть, если зерно так заезжает, то значит это кто-то называет эти плевочки жемчужинами, как писал господин Маяковский.
А по поводу чемпионов, есть еще проблемы с такими соседними странами, которые тоже неплохо зарабатывают на отношениях с Евросоюзом, я имею в виду, прежде всего, Венгрию и Словакию, которые здесь поддерживают Польшу. Ну, в Словакии тоже выборы, и там тоже понятно. А что делать с Венгрией?
Со Словакией есть некоторая договоренность о том, что будет урегулирован этот вопрос. А вот как будет с Венгрией, ну, мы же понимаем, что позиции Орбана на сегодняшний момент достаточно сильны, потому что он в апреле выиграл парламентские выборы под лозунгом, что мы не позволим втягивать Венгрию в российско-украинскую войну. И его позиция в этом плане достаточно последовательна. Поэтому нам придется, наверное, много работать. Я ожидаю, у нас должны назначить бывшего военного послом в Венгрию, и я думаю, что это будет очень серьезный и интересный результат.
По поводу работать на дипломатическом фронте. Господин Рау, министр иностранных дел Польши, понятно, его резкость тоже была предвыборной, но, с другой стороны, она была, конечно же, ответом и на резкость украинцев. А насколько, по-вашему, безукоризненна дипломатическая позиция Украины, о которой многие считают иногда чересчур наступательной?
Знаете, когда на территории страны идет самая крупная в 21-м столетии война, когда счет погибших идет, очевидно, на десятки, а может и на сотни тысяч за эти почти более чем полтора года широкомасштабного вторжения, то какие-то дипломатические реверансы, они могут быть оправданы, а могут быть неоправданы. У меня есть вопросы к украинской дипломатии, но в любом интервью я бы не хотел их озвучивать, потому что это будет неправильно. Украинские дипломаты во многих странах, я это знаю точно, в том числе и Польша, работают не покладая рук. Есть где-то позиции сильнее, есть где-то позиции слабее. Но говорить, что вот Украина спекулирует на чем-то, я бы все-таки не стал.
За почти все время после 24 февраля прошлого года мы наблюдали политическую консолидацию в Украине, когда, в общем, как бы все политические споры были как бы приглушены, скажем так. Правильно создается впечатление, что в последние месяцы как бы это соглашение стало, ну, мягко говоря, нарушаться. И мы видим обострение какой-то внутриполитической борьбы, причем на разных фронтах. И Министерство обороны, и НАБУ, серьезные споры по самым разным вопросам.
Украина переживает во многом уникальный опыт. В том плане, что она государством, которое не просто выстояло в российско-украинской войне. Ну, я думаю, об этом уже можно говорить как о факте, правда? То, что Украина сохранила свою государственность. Но и получает опыт, которого Украина не имела в силу своей безгосударственности в Первой и во Второй мировой войне. Она ведет сегодня войну за независимость. Поэтому она будет, я думаю, и дальше действовать, где-то идти по приборам, как говорят. Я далек от идеализации украинской политической системы, она далеко не идеальна. Но поверьте, что в Украине подавляющее большинство граждан думает о победе над Россией в любом формате. Чем намного больше, чем о каких-то предстоящих выборах. Политики думают о выборах, это не секрет. Но в данном случае мы можем говорить прежде всего о обычном украинце, который или воюет, или в массе своей помогает, как может, тем, кто воюет на фронте.
Гостем недели был украинский политолог Евген Магда. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.